Ричард Докинс. Капеллан дьявола. Размышления о надежде, лжи, науке и любви. Джульетте по случаю ее 18-летия. Предисловие к американскому изданию. Эта книга – мое личное избранное из числа статей и лекций, выступлений и размышлений, рецензий на книги и предисловий к ним, панегириков и некрологов, которые я опубликовал или в некоторых случаях не опубликовал за последние 25 лет. Они посвящены многим проблемам, поднимаемым дарвинизмом и в целом наукой, связанным с моралью, религией, образованием, правосудием, памятью об умерших, Африкой, историей науки, просто личным вопросом. Покойный Карл Саган назвал бы это любовными посланиями к науке и рационализму. Хотя я готов признать, что в моих текстах иногда встречаются вспышки вполне оправданного раздражения, мне приятно сознавать, что по большей части я писал в позитивном ключе, кое-где даже с юмором. Там же, где я не мог сдержать эмоции, для этого имелось достаточно причин. Когда я давал волю гневу, я надеюсь, что умел его сдерживать. Когда говорил о грустном, надеюсь, что не доходил до отчаяния. Но в основном наука служит для меня источником живой радости, и я надеюсь, что это заметно по моей книге. Книга состоит из 7 частей, содержание и порядок которых определила в тесном сотрудничестве со мной Лата Мэннон. Помимо широкой эрудиции и разносторонней образованности, которых можно было ожидать от главного редактора всемирного английского издания энциклопедии Энкарта, Лата проявила незаурядный талант к составлению антологий. К каждому из 7 разделов я написал введение, содержащее мои соображения о каждом из текстов, которые Лата сочла достойными воспроизведения, и о том, что связывает их друг с другом. Ее задача была не из легких. Я глубоко восхищен ее способностью одновременно держать в памяти намного больше моих сочинений, чем вошло в этот сборник, и ее мастерством, позволившим добиться более тонкого равновесия между ними, чем мне казалось возможным. Однако ответственность за материал, из которого ей пришлось выбирать, лежит, конечно, на мне самом. У меня нет никакой возможности перечислить всех, помогавших мне в работе над каждым из этих текстов, написанных в течение 25 лет. В работе над сборником мне помогали Вон Янь, Кристина Деблас Бальштадт, Майкл Довер, Лаура Ван Дам, Кэтрин Брэдли, Энтони Читэм и, конечно, сама Лата Мэннон. Моя благодарность Чарльзу Симоне за поддержку отнюдь не только финансовую, не знает границ. А моя жена, Лала Уорд, помогала мне, как и всегда, ободрением, советами и своим чутким слухом к музыке языка. Ричард Докинс, 2003 год. Часть первая. Наука и чувства. Первый очерк в сборнике «Капеллан дьявола» публикуется впервые. Заглавие этого очерка, давшее название книги, разъясняется в нем самом. Второй очерк, что есть истина, стал моим вкладом в материалы одноименного симпозиума, опубликованные в журнале Forbes ASAP. Ученые склонны смотреть на истину прямолинейно, и запутанные рассуждения философов об ее реальности и значении вызывают у них раздражение. Добиться от природы раскрытия ее истин довольно трудно и без дополнительных преград, непрошено разбрасываемых на нашей дороге сторонними наблюдателями или навязчивыми попутчиками. В своем очерке я привожу доводы в пользу того, чтобы мыслить, по крайней мере, последовательно. Истины, касающиеся повседневной жизни, могут быть предметом философских сомнений в столь же большой или малой степени, как научные истины. Давайте избегать двойных стандартов. Временами я боюсь превратиться в зануду, все время твердящего о двойных стандартах. Это началось еще в детстве, когда мой первый кумир, доктор Дулитл, герой детских книг английского писателя Хью Лофтинга 1886-1947, доктор, который лечит животных и понимает их язык,
прототип доктора Айболита. Примечание переводчика.
Неотступно вспоминавшийся мне при чтении «Путешествия натуралиста», кумира моих зрелых лет Чарльза Дарвина, повысил мое осознание, выражаясь удачным термином из феминистического лексикона. Проблемы нашего обращения с животными, лучше сказать, с другими животными, мы, конечно, тоже животные. Честь повышения осознания этой проблемы современным обществом более других по праву принадлежит Питеру Сингеру, австралийскому специалисту по этике, недавно переехавшему в Принстон. Цель его проекта «Гоминиды» состоит в том, чтобы и другим гоминидам были предоставлены, насколько это возможно, гражданские права, аналогичные человеческим.
К семейству гоминид из современных животных относятся люди, шимпанзе, гориллы и орангутаны.
Если вы зададитесь вопросом, почему на первый взгляд это кажется нелепым, то чем крепче вы об этом задумаетесь, тем менее нелепым это вам покажется. Дешевые шутки вроде «гориллам, стало быть, понадобятся особо прочные урны для голосования» будут быстро отброшены, ведь мы предоставляем права, хотя и не даем права голоса детям, умалишенным и членам Палаты лордов. Самым серьезным возражением против проекта «Гоминида» будет вопрос: и куда это нас заведет? К предоставлению прав устрицам? Замечание Бертрана Рассела по сходному поводу. Где провести границу? В очерке «Разрывы в мышлении», подготовленном для сборника, опубликованного в рамках проекта «Гоминиды», я привожу эволюционные аргументы в пользу того, что нам прежде всего не следует заниматься проведением границ. Нет такого закона природы, согласно которому границы всегда должны быть отчетливыми. В декабре 2000 года я оказался в числе тех, кого член парламента Дэвид Миллибэнд, тогда глава стратегического аппарата премьер-министра, а ныне министр школьного образования.
Впоследствии Миллибэнд сменил еще несколько министерских портфелей. Последней его государственной должностью был пост министра иностранных дел в правительстве Гордона Брауна.
Пригласил принять участие в написании докладных по определенным вопросам, которые Тони Блэр должен был прочитать во время рождественских каникул. Моя сводка была посвящена теме «Наука, генетика, риск и этика». И я воспроизвожу здесь этот, прежде не публиковавшийся текст. Я исключил раздел о риске и еще несколько отрывков, чтобы избежать перекрывания с другими очерками в этом сборнике. Любое предложение хотя бы в малейшей степени ограничить право на суд присяжных встречается возмущенными воплями. В каждом из трех случаев, когда меня приглашали войти в состав коллегии присяжных, это был неприятный опыт, избавлявший меня от иллюзий. Через много лет два непомерно раздутых прессой процесса, проходивших в США, подтолкнули меня к выделению основной причины моего недоверия к этому институту, которую я изложил в очерке «Суд присяжных». Магические кристаллы входят в обязательный реквизит экстрасенсов, оккультистов, медиумов и других шарлатанов. Цель моей следующей статьи состояла в том, чтобы рассказать правду о магии кристаллов читателям одной из лондонских газет «Сэнди Телеграф». Было время, когда лишь бульварные издания позволяли себе поддерживать суеверия вроде гадания или астрологии. Теперь же иные из ведущих газет, в том числе «Телеграф», опустились до публикации постоянных астрологических колонок. По этой причине я и согласился написать для этой газеты статью «Истина и хрустальные шары». Следующий очерк «Разоблачение постмодернизма» направлен против шарлатанства другого сорта, более замысловатого. Закон сохранения трудностей Докинза гласит, что обскурантизм в пределах любой учебной дисциплины расширяется, заполняя вакуум присущей ей внутренней простоты. Например, физика – действительно трудный и глубокий предмет. Поэтому физикам нужно, что они и делают, усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой язык как можно проще. Но не проще, чем можно, как справедливо подчеркивал Эйнштейн. Преподаватели других дисциплин, тут неизбежно будут помянуты континентальные школы литературной критики и социологии, страдают от того, что Питер Б. Медовар, если не ошибаюсь, назвал завистью к физике. Они хотят, чтобы за ними тоже признавали глубину, но в действительности их предметы довольно просты и поверхностны, поэтому им приходится перегружать свой профессиональный язык в стремлении компенсировать неравенство. Физик Алан Сокол осуществил феерически смешной розыгрыш над коллективным телом редакции, а над чем же еще? Одного очень претенциозного социологического журнала. Впоследствии Сокол и его коллега Жан Брикман опубликовали книгу «Интеллектуальные уловки», в которой профессионально проанализировали эту эпидемию модного нонсенса. Так было озаглавлено американское издание их книги. «Разоблачение постмодернизма» – моя рецензия на эту забавнейшую книгу, дающую вместе с тем серьезный повод для беспокойства. К этому следует добавить, что хотя слово «постмодернизм» и употреблено в заглавии рецензии, предложенном мне редакцией журнала Nature, из этого не следует, что мне или редакции известно, что оно значит. По моему убеждению, оно не значит ровным счетом ничего, за исключением того, что понимают под этим словом специалисты по архитектуре, откуда оно и происходит. Когда же это слово используют в каком-либо другом значении, я советую сделать следующее. Немедленно прервите собеседника и спросите его, нейтральным тоном дружеского любопытства, что это значит, постмодернизм? Мне ни разу не довелось услышать в ответ ничего хотя бы отдаленно напоминающего пригодное для использования или даже сколько-нибудь связанное определение. Наилучшим из возможных ответов будет нервное хихиканье и что-нибудь вроде «Да, это ужасное слово, не правда ли? Но вы же понимаете, о чем я?» «Нет, не понимаю». Как человека, всю жизнь работавшего преподавателем, меня очень беспокоит, что мы делаем с системой образования. Едва ли не каждый день мне приходится слышать ужасные истории об амбициозных родителях или амбициозных школах, которые лишают детей радости детства. Причем начиная с безумно раннего возраста. Шестилетний мальчик получает консультации психолога, потому что тревожится по поводу снижения своей успеваемости по математике. Классная руководительница вызывает родителей маленькой девочки, чтобы посоветовать отправить ее на дополнительные занятия. Родители пытаются настаивать, что учить их ребенка – дело школы. Почему их дочь отстает от других? А потому, терпеливо доказывает учительница, что родители всех остальных детей в классе оплачивают их дополнительные занятия с репетиторами. Под угрозой не только радости детства, под угрозой и радости истинного образования. Чтение ради приобщения к прекрасной книге, а не ради подготовки к экзамену. Занятие предметом потому, что это интересно, а не потому, что это входит в программу. Возможности увидеть, как горят глаза превосходного учителя просто от любви к своему предмету. Очерк «Радость жить опасной жизнью» Сэндерсон и Заундла – это попытка вызвать из прошлого дух как раз такого превосходного учителя. Капеллан дьявола. В выражении «капеллан дьявола», которое придумал Дарвин в 1856 году, когда писал своему другу Гукеру, доля шутки меньше половины. Что за книгу мог бы написать капеллан дьявола о топорных, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких делах природы?
Выражение «a devil's chaplain» встречается еще в кентерберийских рассказах Джеффри Чосера. Неясно, заимствовал ли его Дарвин или придумал сам. У Чосера капелланам дьявола уподоблены льстецы, отправляющие таким образом дьявольское богослужение. Дарвин вкладывает в этот образ другой смысл. Он, вероятно, имеет в виду, что капеллан дьявола проповедовал бы зло, в отличие от обычного капеллана. Примечание переводчика.
От метода проб и ошибок, лишенного какого-либо плана и работающего в огромном масштабе естественного отбора, можно ожидать топорности, расточительности и неуклюжести. В расточительности уж точно сомневаться не приходится. Как я уже отмечал, изящество таких бегунов, как гепарды и газели, куплено дорогой ценой крови и страданий бесчетных предков и тех и других. Но хотя сам процесс, несомненно, и отличается топорностью и неуклюжестью, его результат оказывается прямой противоположностью. Ласточке ничуть не свойственна топорность, а акуле – неуклюжесть. Топорностью и неуклюжестью по меркам человеческих чертежей отличается лишь сам дарвиновский алгоритм, обеспечивший их эволюцию. Что до жестокости, Вот еще одна цитата из Дарвина, из письма, адресатом которого был Аса Грей, написанного в 1860 году. «Я не могу убедить себя, что благой и всемогущий Бог мог умышленно создать наездников и хневмонит с явным намерением, чтобы они питались внутри тела живых гусениц». Жан-Анри Фабр, французский современник Дарвина, описывал похожее поведение у роющей осы аммофилы. «В каждом сегменте тела личинки, как правило, имеется собственный нервный центр. Это, в частности, относится и к гусенице зимой совки, ритуальной жертве мохнатой аммофилы. Оса знакома с этой тайной анатомией. Она колет гусеницу снова и снова, от одного конца тела до другого, сегмент за сегментом, ганглий за ганглием». Наездники, о которых писал Дарвин, как и роющие осы, о которых писал Фабр, жалят свою жертву не для того, чтобы ее убить, а чтобы парализовать, обеспечив своей личинке запас свежего, живого корма. Дарвин отчетливо понимал, что равнодушие к страданиям оказывается неотъемлемым следствием естественного отбора, хотя в других случаях он и пытался преуменьшить жестокость природы, предполагая, что убивающие укусы отличаются милосердной быстротой. Но капеллан дьявола не преминул бы с не меньшей быстротой заметить, что если в природе и есть милосердие, то лишь по воле случая. Природа не добра и не жестока, она безразлична. Любая доброта возникает из тех же условий, что и любая жестокость. По словам одного из самых вдумчивых последователей Дарвина, Джорджа Кристофера Уильямса, «Чем, как не осуждением, должен встретить любой человек, обладающий малейшим чувством справедливости, систему, в которой основная цель жизни состоит в том, чтобы обойти своих ближних, передав собственные гены будущим поколениям, в которой эти успешные гены содержат послание, определяющее ход развития следующего поколения, в которой смысл этого послания всегда один, используя окружающую среду, в том числе друзей и родственников, чтобы добиться наибольшего успеха для наших генов, в которой, если и есть что-то вроде золотого правила, оно гласит: «Играй по правилам, только если нарушать их невыгодно». Бернарду Шоу пришлось принять невнятную идею ламаркистской эволюции исключительно из-за моральных следствий дарвинизма. В предисловии к пентологии «Назад к Мафусаилу» он писал: «Когда вы вполне постигаете его значение, сердце у вас в груди погружается в кучу песка. Он таит в себе чудовищный фатализм, гнусное и отвратительное низведение красоты и интеллекта, сил и замыслов, чести и высоких устремлений». Ученик дьявола Шоу был прям-таки добрым малым по сравнению с капелланом Дарвина. Шоу не считал себя религиозным, но ему была свойственна инфантильная неспособность отличать желаемое от действительного. Это же свойство лежит сегодня в основе движения популистов, выступающих против эволюции. «Все, что может дать эволюция, идея права сильного. Когда Гитлер уничтожал 10 миллионов ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, он действовал в полном согласии с теорией эволюции и в полном несогласии со всем, что известно людям о добре и зле. Если учить детей, что они произошли от обезьян, они будут вести себя как обезьяны». Совсем другая возможная реакция на бессердечность естественного отбора состоит в том, чтобы радоваться ей, вместе с социальными дарвинистами, а также, как-то ни странно, с Гербертом Уэллсом. В его описании «Новой республики», этой дарвинистской утопии, из предвидений, есть строки, от которых кровь стынет в жилах. «А как будет новая республика обращаться с низшими расами? Как поступит она с чернокожим, с желтолицем, с евреем? С этими полчищами черных и смуглых и грязно-белых и желтых людей, которые не соответствуют новым потребностям производительности? Что ж, мир есть мир, а не благотворительная организация, и я полагаю, что им предстоит исчезнуть.